Έτε Λετούζα.
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Владимир Путин правит Россией вот уже 24 года и, очевидно, будет править еще какое-то время. А еще есть распространенное мнение, что фактически Россией давно уже правит не столько Путин, сколько коллективный Путин – некое сообщество, в которое разные наблюдатели включают от 5-6 человек до нескольких сотен тысяч. Сегодняшний эпизод об этом странном понятии «коллективный Путин» и о том, кто же конкретно под ним подразумевается. Чуть ли не первым еще в 2004 году это выражение использовал Дмитрий Рогозин, тогда депутат Госдумы от националистического блока «Родина», впоследствии вице-премьер по оборонке и глава Роскосмоса, а ныне сенатор от аннексированной Запорожской области. Журналисты спрашивали его, почему «Родина» выдвинула на президентские выборы явно технического кандидата, и он объяснял, тем самым блок поддерживает Путина. «Поскольку сам президент, очевидно, не будет участвовать в теледебатах, мы посчитали, что будем коллективным Путиным», — сказал тогда Рогозин. Потом он еще пробовал откреститься от этого высказывания. «Я говорил, что мы спецназ Путина. Да нет», — перебивали его журналисты, — говорили, что и коллективный Путин тоже. Прямо так и сказал, прямо так. Господи, чего же я только не говорил. Здесь коллективный Путин — это, очевидно, коалиция политических сил в поддержку Путина. Причем вот парадокс. Тот же Рогозин настаивал, что «Родина» — это оппозиционная сила и яростно критиковал «Единую Россию». Путин мог обойтись без поддержки «Родины», а вот «Родине», чтобы быть системной партией, нужно было быть пропутинской. В 2006 году журналисты Сергей Михеев и Владислав Сахарчук писали о «Единой России» как о коллективном Путине. Дело было в середине второго путинского срока, когда все гадали, уйдет ли он с президентского поста, и если да, то оставит ли преемника, и если да, то кого именно, и как передаст ему ту широкую поддержку, которой сам пользуется. По мысли Михеева и Сахарчука, партия, как коллективный Путин, должна была проделать все то, что в первые два срока проделал индивидуальный Путин. То есть вобрать в себя множество идеологий, привлечь и западников, и патриотов, и часть либералов, и часть коммунистов, и огромную массу аполитичных россиян. Собственно говоря, с уходом Путина персоналистский режим должен был превратиться в партийный, самовоспроизводящийся и потому гораздо более устойчивый. Как мы теперь знаем, правящей партии из «Единой России» не получилось. Если кто-то и пытался превратить ее из обслуги в реальный центр принятия решений, то у него не вышло. В 2011-м, когда Путин уже ушел, оставив преемника, и уже объявил, что возвращается, политолог Дмитрий Травин писал о коллективном Путине как о гипотетической реальной партии власти. С его точки зрения, это был своего рода промежуточный вариант перерождения режима. Не совсем демократия, не совсем диктатура, а этакое коллегиальное руководство, допускающее дискуссии внутри правящей группы. Примерно как в Политбюро при поздней советской власти. Ну и этот сценарий не был реализован. Но коллективный Путин из политической речи не пропал, наоборот, в десятые его стало гораздо больше. Он не заменил индивидуального Путина, а скорее его дополнил. Коллективный Путин — это элита? Если понимать элиту не как лучших людей, а как людей, которые управляют страной, то да, именно в этом значении выражение «коллективный Путин» сейчас употребляется чаще всего. Вернее, это несколько пересекающихся значений. Под коллективным Путиным могут подразумеваться люди, которые фактически являются проводниками воли Путина на ключевых должностях – министры, руководители силовых органов, спикеры палат парламента, губернаторы, главы партий, а также собственники и высшие менеджеры важнейших компаний, будь то «Газпром», «Ростех» или «ВГТРК». Может подразумеваться путинский ближний круг, те, у кого с Путиным не только профессиональные, но и личные отношения, и кто при этом так или иначе участвует в принятии политических решений, например, Николай Патрушев, братья Ротенберги, братья Ковальчуки и так далее. Может подразумеваться путинский клан, не все подряд крупнейшие чиновники, политики и бизнесмены, а лишь его ставленники и доверенные лица, присутствующие как в государственных, так и в бизнес-структурах. Они не подменяют собой всю систему управления, а скорее приглядывают за ней по поручению Путина. И, наконец, коллективным Путиным может называться вся система управления России, включая как формальные структуры, то есть госорганы и корпорации с их иерархиями, так и неформальные, то есть те же кланы. Собственно, Путин в этой системе играет роль арбитра, гаранта договоренностей и верховного распределителя ресурсов. Политолог Татьяна Становая в 2020 году писала, что когда индивидуальный Путин тщательно самоизолировался во время пандемии ковида, он фактически самоустранился от повседневного управления Россией. Эту функцию взял на себя коллективный Путин. Цитата: «безликий механизм из сотен тысяч технократов, действующих исходя из консервативных охранительных побуждений». Конец цитаты. Этот коллективный Путин действует по инерции, он не обладает собственной волей. И в этом его ключевое отличие от того же позднесоветского политбюро. Любая инициатива требует не консенсуса и даже не поддержки большинства, а санкции одного конкретного человека, лично Путина. А сколько-нибудь радикальные инициативы вообще могут исходить только от Путина. И когда индивидуальный Путин вновь проявил радикальную инициативу, полномасштабное вторжение в Украину, коллективный Путин, похоже, был так же шокирован, как и весь остальной мир. Политический обозреватель «Медузы» и соведущий подкаста «Вид на Кремль» Андрей Перцев по итогам военного 2022 года писал, что коллективный Путин просто умер. Коллегиальная система управления Россией перестала существовать. Решение принимает только и исключительно индивидуальный Путин. А пока он сосредоточен на войне, все остальное должно функционировать на автопилоте. Впрочем, в 2023 году руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил о коллективном Путине как о реальном правителе России. По версии Буданова, коллективный Путин балансирует разные башни Кремля, а про индивидуального Путина непонятно даже, жив ли он вообще или нет, да это и не важно, потому что его можно заменить двойником. Насколько серьезно Буданов все это говорил, решить трудно. Коллективный Путин — это и есть Россия? Существует и такая трактовка этого выражения. Ее придерживаются многие, но, пожалуй, наиболее откровенно и внятно ее объяснила писательница Светлана Алексеевич. И относится эта трактовка не к устройству российской власти, а скорее к тому, какие идеи и эмоции лежат в основе этой власти, что обеспечивает ее сохранение. Алексеевич много раз говорила, что Путин сидит в каждом русском человеке. Российское общество, по ее мнению, чувствует себя обиженным, обманутым и отверженным, и злится на все и вся. Это общество ресентимента, а индивидуальный Путин это общество возглавляет и олицетворяет. Он самоутверждается, помыкая другими и претендуя на роль вершителя судеб мира. И общество ощущает, что самоутверждается вместе с ним. В России Алексеевич повсюду различала материю ненависти. Причем ненависти непредметной. Ненависти вообще к богатым, к соседям, туркам, таджикам не имеет значения. Индивидуальный Путин воплощает эту всеобщую озлобленность и срывает ее то на олигархах, то на ЛГБТК-людях, то на Украине. Отсюда, по версии Алексеевич, и популярность Путина, и поддержка аннексии Крыма, и полномасштабного вторжения в Украину. Дело тут даже не в рейтингах, которые можно измерить с той или иной погрешностью, а в том, что Путин, его политика и риторика точно соответствуют эмоциональному фону в России. Он говорит и делает именно то, чего большинство россиян хочет. Тут Алексеевич парадоксально сходится во мнениях с Владиславом Сурковым и его концепцией глубинного народа. Цитата. «Умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину и действовать сообразно – уникальное и главное достоинство государства Путина. Оно адекватно народу, попутно ему, а значит не подвержено разрушительным перегрузкам от встречных течений истории». Конец цитаты. И это самое любопытное. Утверждение, что коллективный Путин и есть Россия, само по себе не содержит эмоциональной оценки. Его можно произнести как с восторгом, так и с ужасом. Ключевое в нем – представление о единых воле и разуме, которые якобы присущи 140 миллионам человек, об этих миллионах как о коллективной личности, у которых есть какое-то сознание, характер, опыт, переживания, интересы и так далее. Такие коллективные личности существуют не сами по себе, а лишь постольку, поскольку люди верят в их существование. Если человек уверенно идентифицирует себя со страной, которую все норовят унизить и развалить, если это унижение и угроза развала для него личная проблема, и он лично готов что-то по этому поводу предпринять, то он вместе с другими людьми, которые думают так же, и есть коллективная личность. Какую-то другую коллективную личность составляют те, кто идентифицирует себя со страной, которая совершает военные преступления и устраивает репрессии, для кого, опять же, это личная проблема и кто готов что-то предпринять, чтобы это прекратить и, насколько возможно, исправить. Эти многочисленные коллективные личности еще могут выяснять между собой, кто из них настоящая Россия. И да, коллективный Путин в трактовке Алексеевич вполне может быть одной из таких личностей. На этом месте возникает соблазн пошутить про расстройство множественной личности, но в этом-то и самая большая проблема со всеми метафорами, они очень легко буквализируются. Если часто говорить о коллективном Путине или о России как личности, легко забыть, что Путин — это на самом деле конкретный человек, а Россия — это страна, состоящая из множества конкретных людей. Пусть мы уподобили одно другому, но это вовсе не означает, будто мы поняли, как устроены власть и общество. Скорее наоборот. подменили понимание метафорой. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. В знаменитом романе братьев Стругацких «Обитаемый остров» описана коллективная диктатура неизвестных отцов, хунты, состоящие из людей, чьи имена от публики скрыты. Советская цензура потребовала исключить из романа любые ассоциации с советской действительностью, включая русские имена, а неизвестных отцов заменить на что-то другое. Стругацкие переименовали их в «огненосных творцов». По воспоминаниям Бориса Стругацкого, лишь гораздо позже он понял, что отцы вызывали неуправляемые ассоциации с отцом народов. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание — сила. Будущее — это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Signal@meduza.io.